Добрый вечер, господа. Вспоминаются строки Владимира Высоцкого, ставшие, собственно, правительскими. Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке. И речь не о теннисе идет, и не о том, что 5 теннисисток вошли в мировой финал. Речь идет о проникновении журналов российских на европейское пространство. Мы приветствуем редактора «Вестника Европы» Виктора Шенко и лондонского представителя его Михаила Борщевского. Добро пожаловать, господа.
Ух, как у нас сегодня красиво.
«Вестник Европы» — это сам по себе журнал толстенный. Так вы еще,
да,
любезный.
Журнал очень весомый.
Да,
пустились. Полкило штука.
Да?
Проверено.
Понятно.
Это да.
Пять штук, значит, 2,5 килограмма.
Вы знаете, потому что вам доставкой приходится руководить.
Это самое сложное в нашем деле.
Да-да, а что вы думаете? Наверное, дистрибуция, как они теперь говорят, это очень суровое испытание.
Мы сразу переходим к самому сложному, что есть в русском журнале.
Нет, давайте начнем. Давайте начнем.
Чем-нибудь более приятно.
Да-да-да. С мечты, с порыва и так далее. Я имел, так сказать, удовольствие в журнальном деле быть очень недолго, и, конечно, не так, как вы, поверхностно, но все равно знаю, какая тяга-то этот журнал. Его надо наполнить, прочитать, откорректировать, издать, развести, потом убедить всех, что читать его надо. И вот журнал ваш «Herald of Europe», то есть это «Вестник Европы» по-английски, наполненный высокоинтеллектуальным материалом. Если бы я был редактором, я бы просыпался вообще в холодном поту. Или это не так? Ну, или, знаете, журналы с хорошим качеством материала будут читаться вне зависимости от того, как его представить в рекламе?
Ну, во-первых, Михаил Борщевский не только представитель русского журнала, но и берем повыше, он главный редактор нового, только что вышедшего первого номера английского журнала «Herald of Europe». И, в общем, это не калька с русского журнала. Это, в общем-то, попытка сделать близкий журнал, но с учетом интересов европейского читателя. Про этого Миша больше и лучше.
Михаил, вы знаете,
мы вот говорили до начала, я думал, что вы перевод будете делать.
Нет, это была другая идея.
Изложите идеологическую платформу. Вот вам нужно в течение, не знаю, там полутора минут убедить европейское сообщество, что этот журнал нужен и какие у него там цели, задачи.
Ну и к тому же это прекрасная репетиция перед презентацией журнала, которая пройдет в понедельник.
Пароли, явки, адреса.
Вот именно.
Дело в том, что, оглядевшись после почти 4-летнего издания русского журнала вокруг, мы с Виктором пришли к выводу, что, оказывается, нету на европейском публицистическом поле общеевропейского журнала.
И это не странно.
Да. И второе, так сказать, замечание, которое подвигнуло нас к тому, чтобы что-то предпринять в этом отношении, что мы убедились в том, что на вот этом гигантском сложном пространстве, которое разрастается, вот наша начальная статья здесь посвящена разрастающемуся универсуму Европы, правит в основном бюрократия. И эта бюрократия, которая сложилась в связи с интересным, может быть, самым интересным в истории Европы проектом, начавшимся после Второй мировой войны, объединение стран-антагонистов в единый союз. Но эта бюрократия сегодня настолько полно взяла все в свои руки, что не слышно голоса интеллектуалов в достаточной степени, не слышно голоса общественности, в общем, в достаточной степени. Ну, взять, к примеру, хотя бы даже последнюю Конституцию. Кто ее читал?
Никто. Никакого. И главное, что никто и не будет, по-моему.
Ну, если кто-нибудь читал, значит, не будет преувеличивать.
На самом деле, это же интересно. Если в России вот сейчас Чеченская Республика принимала Конституцию, ее никто не читал, то это, и об этом писала либеральная пресса, то это как-то неприлично и нехорошо. И говорится о том, что это, ну, комедия. А когда в Европе никто не видел, не читал европейскую конституцию, то это как-то вот никого даже и не удивляет.
Как это не удивляет? Тут такие идут споры, да, кулачные бои, можно сказать,
да,
каждый
день. Да, знаете, Виктор, с другой точки зрения. Дело в том, что вот чеченскую никто не читал, действительно нехорошо. А то, что никто не читал европейскую конституцию, это просто знак протеста. ее многие просто не хотят, понимаете? И поэтому зачем же утруждаться и читать? Они заранее, как говорил Ленин, отвергают с порога.
Нет, а кроме того, она совершенно непостижимая, потому что люди, которые читали по нескольку раз, да, все равно говорят, что понять там нельзя ни слова.
Это тоже, да.
Что... Ну и мы возвращаем, да, да, слово,
мы, да, слишком ушли.
Да. Ведь, итак, интересная тема. Вот вторым позывом нашим к тому, чтобы попытаться сделать такой журнал, как журнал общеевропейский, заполняющий вот эту пустующую нишу, было то обстоятельство, что существует огромное количество проблем и соображений, связанных с Европой, которые последние годы начисто вышли из-под поля обсуждения общественности. И мы решили попробовать создать такую трибуну, где люди, прежде всего, интересующиеся и европейской политикой, и культурой, и историей, то есть, прежде всего, интеллектуалы, могли бы обмениваться достаточно информации. Кроме того, мы, разумеется, хотим, чтобы это стало известно и более широкому кругу людей, поэтому это все будет распространяться, в частности, по всем европейским университетам. Это будет распространяться, как мы намерены делать, всем членам Европейского парламента и всем членам парламентов стран Европейского Союза.
Это
надо тираж очень большой.
Это большой, да, получится.
Но мы надеемся, поскольку уже отклик...
Как заставить, чтобы они платили все?
Это трудно. Это отдельная, труд, очень специальная задача.
Не знаю,
задача,
как в Европе, а русские парламентарии не любят платить журналы, которые им посылают.
Ну, судя даже, вот как видите, по первому номеру, который откликнуло сразу довольно большое количество очень известных и интересных авторов, с желанием опубликоваться. И сегодня мы можем сказать с Виктором Афанасьевичем, что у нас как бы и два последующих номера, в принципе, уже обеспечены в основном авторами такого же класса. И, судя по этому, интерес вот к такому начинанию очень большой. Конечно, в идеале, если это дело... Я понимаю, что, прежде всего, нам грозит остаться вообще незамеченными. Потому что, ну, что такое? Какие-то русские люди...
Ну, это главная на себя, конфликтная тема.
Берут на себя.
Кто вы, значит, такие, чтобы делать
европейский... Наглость, да. Вызов вообще.
Послать даже такой... не члены Европейского Союза.
Ну, скажем, как британский гражданин, я в какой-то степени не член этого Союза. Но, скажем, историческая родина ближе. Так вот, мы понимаем, на самом деле, очень большую сложность того, чтобы осуществить этот проект и сделать его жизненным. Тем более, что пока что ни одна из общественных организаций не выразила желания помочь нам деньгами. Я надеюсь, что...
Позвольте, а BBC? Вот вы сейчас здесь сидите, так, вы, да, получите гонорар за выступление.
Это, да, интересно. Я обязуюсь опустить его в фонд журнала. Обязуюсь сделать это.
Вам хватит как минимум на 12 почтовых марок.
Это уже хорошо.
Как вы сказали, благородная бедность.
Вот, а потом, когда мы стали смотреть на эту задачу уже изнутри, то обнаружил, что это, кроме всего прочего, просто безумно интересно. Вот, и поскольку мы люди уже не очень молодые, то вот в том оставшемся нам периоде жизни делать что-то, что интересно, на самом деле очень заманчиво. Вот, попросту говоря, основные мотивы, которые привели.
Но я уже представляю картину. Сидите вы у телефона и своим красивым баритоном названиваете какому-то выдающемуся европейскому интеллектуалу, к которому на санях просто так не подъедешь, и у вас есть полностью легитимное основание для этого разговора.
Совершенно верно.
Вы говорите, я вам звоню из Herald of Europe. Совершенно. Не желаете ли статейку нам?
И он внутренне трепеща.
Да. Да.
Говорит, давно мечтал, не знал вашего e-mail.
Да-да-да.
Но вы знаете...
И сколько гонорара платят?
Сева, чрезвычайно интересное соображение. В 1991 году я получил заявку от газеты «Гардиан» написать некую статью о Горбачеве. Я написал статью, которая называлась «Against Gobi Mania». И они почитали и сказали, замечательно, интересно, вот... В данный момент мы не можем это публиковать, это политически некорректно. Я решил провести эксперимент. Я послал в 21 печатное издание. Все говорили, что хорошо, но никто не решался печатать. Mm-hmm. Теперь, если я то же самое сделаю against или pro какого-нибудь, но уже как, скажем, редактор Herald of Europe, им труднее будет отказаться.
Так просто не откажутся.
Вот.
Они могут пролистнуть, но это самое большее, что они могут сделать, но ведь будут читать, подлецы.
Вот. Господа, но ведь, понимаете, представлять этот журнал кому угодно, в любой стране, хорошо начав с его истории. Знаете, мелким шрифтом.
Прежде чем журнал мы дойдем до истории, мы закончили на концепцию журнала. И завершить, пожалуйста, концепцию нужно патетической музыкой.
А, ну давайте.
В морском училище был курсант Бурачек, который оформлял все курсовые работы нотами, которые вились на ленте вокруг курсового проекта. Вот мне кажется, это оду к радости вам нужно в нотном виде куда-нибудь засобачить.
Мы эту идею берем.
Это красиво.
И ее обязательно перестроим.
Да, ну вот интересно, ну, что...
Может быть, мы еще сделаем радиожурнал «Вестник Европы», и тогда у него будут такие позывные.
Васенька, мы, знаете, здесь в этой обстановке варимся целый день. А радио во времени существует, и поэтому стресс успеть к передаче совершенно невыносимый. В журнале тоже временной стресс есть, но он все-таки помягче.
Это правда.
Ну хорошо, Виктор Иванович, вы продолжаете традицию, верно? А традиция началась свыше 200 лет назад. Расскажите.
Ну, это очень интересная история, на самом деле. В 1802 году, как только пришел к власти новый русский император Александр I, в общем-то, опальный диссидент Николай Карамзин почувствовал, что можно вообще глоток свободы. У него были раньше попытки издавать, побывав, поездив по молодости по Европам, и написав письма русского путешественника.
В том числе об Англии замечательно.
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 Вкусив английского свободомыслия, угу. Он начал издавать, если помните, московский журнал, так это вообще был первый русский журнал. Но потом это как-то быстро все прекратилось. А в 802 году, в 801 он понял, что свобода как-то наступает. В начале нового царствования в России всегда есть иллюзия, что будет свобода, которая, надо сказать, быстро потом кончается. И вот он в «Московских ведомостях» напечатал объявление, собственно, вроде нашего проекта. Это, за ним никого не стояло, он был честный человек, у которого было мало денег. И он объявил о том, что он будет издавать новый журнал под названием «Вестник Европы», который будет собранием наиболее интересных произведений из 12 лучших европейских журналов. И уточнил: английских, французских, немецких, итальянских. Ну и, в общем, на самом деле эта формула им самим не вполне соблюдалась, поскольку он в своем журнале очень много писал текстов сам под видом переводов с иностранного. Об этом Лотман много написал, и, в принципе, интересно. Но Карамзинский журнал под его водительством существовал всего 2 года, потом он выхлопотал себе должность историографа, журнал продал Жуковскому за 6 тысяч рублей. Ну, дальше длинная была история. Ну, короче говоря, этот бренд существует в русской журналистике 200 лет.
Ну, а он все-таки прерывался надолго, да?
Он прерывался. Первый журнал существовал, журнал Кочановского. Его почти 20 лет заведовал профессор Московского университета Михаил Кочановский. В 830 году этот журнал как-то закончился. Надо сказать, что первые стихи Пушкина были напечатаны в «Вестнике Европы».
Прямо у меня выхватили изо рта, я хотел спросить, а Пушкин печатал?
Но потом, как всякий молодой автор, он оказался неблагодарным и примерно 25 язвительнейших эпиграмм написал против «Вестника Европы» и его главного редактора Кочановского, ну, там такого, да, типа. Там журнал совсем не европейский, пришел с улыбкой лакейской, болван-семинарист. Это вот так он писал про этого профессора Кочановского, которого он с клеймом Пушкина долго таким и считали. И только сейчас появляются тексты, которые дают понять, что был он, в общем, не болван, а сделал очень много для становления такого европейского и либерального сознания в первой волне русской интеллигенции. Ну, потом
866 году, в год столетия Карамзина, молодой уже питерский профессор, приват-доцент Стачулевич начал издавать второй вестник Европы. И это был журнал уже несколько другого такого модуля. Это был журнал научной интеллигенции. Прежде всего был такой журнал истории и социологии, что ли. Потом он, правда, года через два начал уже все больше и больше печатать литературные тексты. Но все-таки он так и остался журналом профессорской такой интеллигенции. Ну и потом, в общем, кадетским журналом. И в 18-м году его большевики, естественно, закрыли. Ну, там печатались все русские классики, которых можно было бы упрекнуть чрезмерной любви к Европе. Недавно я зашел в букинистический магазин, купил там по 30 рублей два тома за 1876 год.
Хорошо, вы заплатили?
300 рублей, прошу прощения. 30 рублей это как-то мало, да. И там интересно то, что там модуль выдерживается, в общем, такой, который и мы сейчас пытаемся делать. Хроники внутренней политической жизни, хроники европейской жизни, хроники культуры. В этом номере было там замечательное такое обозрение парижской жизни. Молодой писатель Эмиль Золя писал специально для Вестника Европы. Так что, в общем, Мартин Эмис – это не первый писатель европейский, который пишет в Вестник Европы.
А Мартин Эмис, вот я вижу его фамилию в первом английском номере. Он что, это специально для Вестника Европы?
Ну, это беседа, которую делала Лиз Робертс специально для Хэральда Европы, для английского журнала.
Беседу для английского номера, и в то же время мы это перевели и напечатали в русском.
Лиз Робертс, которая до недавнего времени возглавляла русскую службу радио BBC.
Нашу службу.
Наша. Нет, по-моему, другая.
Другая.
Нет, Лиз Робсон у нас была.
Это Лиз Робертс. Я смотрю, плохо свое начальство знаю.
Свое время в «Таймс» она работала.
Вы, господа, знаете основную флотскую мудрость?
Да, а он работает.
Основная флотская мудрость гласит, что всякая кривая вокруг начальства короче прямой.
Да, это надо подумать.
Не, ну оббегать надо стороной.
Да-да. Лиз Робертс, я прошу прощения.
А у нас с Михаилом Вениаминовичем есть такой договор о том, что мы обмениваемся материалами между журналами, и это дает возможность русскому журналу, и особенно, я надеюсь, в будущем, получать тексты европейских интеллектуалов. И что для нас особенно интересно, собственно, в этом есть мой главный интерес – потому что пока что мы делаем это все у себя в России. То есть мы сделали такую попытку помещать русских авторов в европейский контекст. И, в общем, они выдерживают этот контекст, но это не сенсация. Вы здесь сидите, вы тоже выдерживаете этот контекст. Наши менеджеры молодые ездят, устраиваются на работу. Это не сенсация. Проблема в том, что пока мы издаем по-русски, русскую сегодняшнюю мысль не знают в Европе. Ее перестают знать уже в Польше, в Венгрии, в Чехии. Перестают знать.
Там активно перестают знать.
Перестают.
И с вашего позволения я бы добавил следующее. Одним, кстати, из позывов к созданию этого журнала эта мысль послужила. Не только русскую мысль не знают в Европе, но, скажем, плохо знают в Англии французскую или немецкую мысль. И обратно. В Германии или, скажем, Польше плохо знают английскую мысль.
О, да.
И надо сказать, что нам показалось, что создать некоторое поле, где представители интеллектуальной элиты разных стран могли бы объединиться, оказалось.
Помните, несколько лет назад покойный Голдсмит попытался создать газету «Европеец»?
Да.
Которая газета умерла смертью храбрых быстро.
Ну, такая потребность есть, но это же надо, чтобы это кто-то понял.
Она прогорела.
Танечка, разница в том, что он пытался европейскую идею издавать на бытовом уровне.
Да, и это была газета, а не высоколобый журнал.
Не будет, по-моему, сегодня потребителя.
Безусловно, не будет, это было доказано.
А узкотиражный журнал для тех, кому это понятно, это, в общем, я думаю, имеет.
Что вы стараетесь заглянуть, если не в будущее, то, по крайней мере, за пределы сегодняшнего дня.
То, по крайней мере, в прошлое. Потому что, если вы сегодня посмотрите журналы, даже такие почтенные, уважаемые, как, скажем, Foreign Affairs, то вы увидите, что в основном это материалы о сегодня исходящие из сегодняшней же информации. И то же самое касается большинства журналов, ну уж безусловно, Economist или Newsweek, или
те, которые особенно работают в недельной сетке,
они работают в новостном режиме скорее. А мы работаем скорее в аналитическом режиме. Более того, одним из самых главных принципов наших – это историзм. Мы вытаскиваем материалы, касающиеся истории Европы, отдельных стран, вне отдельных элементов культуры. Потому что мы глубоко убеждены, что без этого не понять того, что происходит сегодня, и того, что будет происходить завтра.
У меня к Виктору Афанасьевичу вопрос. Вот когда говорят «Виктор Ярошенко», то сразу всплывает фамилия Егора Тимуровича Гайдара.
Ну, я горжусь дружбой с Гайдаром.
Ну, разумеется, почему же нет, конечно. Потому что вы автор тех знаменитых очерков «В новом мире. Попытка Гайдара», которые зачитывала вся русская интеллигенция. Так вот, здесь есть фамилия Гайдара в том русском журнале, который вы мне дали. Что Егор Тимурович принимает участие в этом журнале?
Ну, вы знаете, очень активный. Он и член коллегии английского журнала, и он сейчас очень много работает, пишет большую, заканчивает большую книгу, я ее называю, условно говоря, чтобы только не для радиослушателей, конечно, «Всеобщая история всего». Там идет от неолитической революции, то есть попытка оправдать и объяснить все произошедшее, начиная от неолитической революции.
Правильно, а что мы все монголов видим? Надо брать глубже.
Про монголов у нас тоже будет глава. И вот глава о России, об истории России будет у нас в следующем номере напечатана. В ближайшем идет такое эссе длинное довольно, это под названием «Сотворение Европы». Это значит, ну, сокращенно, естественно, журнальный вариант нескольких глав большой книги. Это от античности до там 18 века. Вот сотворение европейской культуры, европейских ценностей, европейского капитализма, и то, что называют после капитализма современным экономическим ростом, это то, что происходило там с начала 19 века.
Скажите, а привлекался это милицейский термин. Участвовал у вас...
Не судим, не привлекался.
Вот-вот.
Пройдемте.
Да, участвовал у вас в журнале когда-нибудь Александр Николаевич Яковлев, он становится все более и более интересным автором. Вы последнюю книгу «Сумерки» видели?
Да, ну, Александр Николаевич Яковлев я давно и с почтением и знаю, и почитаю, и читаю. Он был членом редколлегии нашего предыдущего журнала, который мы делали вот до того времени, пока в России можно было употреблять это понятие. Я делал журнал под названием «Открытая политика». Этот журнал выходил до 2000 года.
Но вы были председателем фонда «Открытой политики»?
Что-то нет, так, это нет? Ходорковский, это ко мне не имеет отношения.
А вы с ним знакомы?
Ну как, скорее он со мной не знаком, я его знаю, что...
Так, господа, с вашим журналом, если вы входите в круги людей, которые озабочены будущим Европы, вас должны же с распростертыми объятиями принимать. Они понимают, как...
Да мы тоже так думаем, они не понимают.
Вы знаете, Сева, я должен вам сказать, что мы не ждем распростертых объятий.
Милости от природы.
А если уже таковые будут, то, скорее всего, они будут такого рода, чтобы нас в них задушить. Вот. Но тем не менее, я думаю, что поскольку мы как бы люди оба, и окружающие нас, и члены наших редакционных советов, все люди с довольно длинной биографией, я думаю, что мы найдем способ пробиться. Я почему-то очень оптимистически смотрю на это, поскольку мне кажется, что, во-первых, это, как, может быть, мы заблуждаемся, но мы думаем, что это нужно сегодня. Поэтому у этого есть шанс пробиться. Попросту говоря.
Ну да, но мы все знаем, что Англия сильна прикладным знанием, что здесь вам дадут факты, даты, любой анализ и так далее. Но попробуйте на английской вечеринке заговорить с кем-то на философскую тему, от вас быстро, вежливо отойдут и не подойдут больше ни разу в течение вечера.
А на вечеринке не положено говорить на философскую тему.
У меня был такой экспириенс неоднократно.
Я думаю, что это тоже одна из проблем, с которым вот этот наш новый журнал должен бороться. Это всякого рода предубеждения. Я-то убежден, что не совсем так, что в Англии существует известное количество людей, которые способны говорить и на философском уровне.
О, безусловно, на вечеринке.
И даже, наверное, на вечеринке.
Во Франции, если вы затеете общий разговор, вас тут же поддержат.
О, да.
Уже не говоря о России.
Французов хлебом.
Но вы знаете, мы ждем, пожалуй, главного вот резонанса. Может быть, не в Англии. Мы из Англии начинаем этот журнал, это разумно, потому что Англия все-таки является таким, на мой взгляд, системообразующим моментом.
Да и потому что английский язык все знают.
И английский язык универсальный. Но на самом деле, ну, здесь много всего, и именно потому, что знают английский язык, это английская мысль не является изолятом, она не находится в изоляции. А вот, скажем, недавно проводили мы круглый стол там с Латвией. Профессор Странга, там интеллектуал, историк Латвии. Они очень заинтересованы здесь печататься. Да даже там президент Португалии Мэро Суареш, уже ему интересно. И так далее. Там.
Вот про Португалию это интересно. А насчет Латвии это нас не удивляет. Потому что по закону осмоса соленая вода прет к пресной.
Ну вот я только что был в Польше и обсуждал возможности участия польских авторов очень серьезных в этом. И они все откликнулись с огромным воодушевлением. И мы с Виктором
Афанасьевичем, да.
Ну, по крайней мере, Король Войтыла участвовал в нашем журнале.
Так, да. Король Войтыла участвовал?
Да.
Вот это интересно. Когда?
Ну вот, в 10-м номере напечатана вот, целая, да, большая подборка.
То есть вы хотите сказать, Иоанн Павел II, не король?
Нет, это были тексты короля Войтыла, написанные до того, как он стал
Вот он, вот он. То есть вы просили у него разрешение их
опубликовать? Да, конечно.
И он его благородно дал.
Ну, канцелярия дала разрешение.
Я понимаю, что журнал только вышел, дитя только родилось, так сказать, пуповину будете завязывать ему вот на днях, когда
представляете
широкой общественности. Но вы кому-то хоть уже показывали, у вас первые реакции есть, хорошие и плохие?
Ну да, мы показывали ряд людей, но почему-то до сих пор пока вот реакция симпатичная. То есть, но мы ждем с придыханием, ждем и, разумеется, отрицательные реакции.
В России хорошая реакция у тех, кого...
Я думаю, что может не быть, потому что вы не очень конкуренты. Номеров. Это вот если бы третий журнал типа Newsweek и Time появился, то его бы, конечно, стали пожирать с обеих сторон. А вы, так сказать, это заполняете раз. Нишу, которая...
Другую нишу, да.
Свободно.
Потом вы не призываете... они нам не конкуренты.
Да, так с обеих сторон.
Хорошо, да.
Вы оперируете в мире идею, у вас ничего конкретного, вы же не призываете завтра там объединиться с тем или размежеваться с этим.
Я, вы знаете, вам скажу очень забавную, может быть, несколько неожиданную вещь. Буквально вот в эти дни у меня идут переговоры с целым рядом английских продюсеров телевизионных каналов, которые, ознакомившись с журналом и ознакомившись с нашей концепцией, готовы предоставить нам время, возможность участия. Более того, даже мне тут же сказали, давайте сделаем канал Herald of Europe. Ну, вот это будет такой аналитический канал на английском языке и так далее. То есть вот мы обсуждаем, скажем, даже такие планы возможные. И трудно сегодня, вот в самом начале этого пути, сказать, куда эта кривая вывезет нас. Но мы постараемся, как минимум постараемся все-таки отнестись к этому как-то ответственно. Ну,
если вы сумеете не потонуть в течение, скажем, 3-4-5 лет, то успех вам, с моей точки зрения, практически гарантирован.
Да, но, как правило, первые годы любое такое издание идет с убытком.
Ну вот смотрите, вот в России, где сейчас несметное число журналов, просто несметное, всяких журналов, я не говорю хороших журналов, заметьте, нет, но всяких.
Хорошие тоже появляются.
Есть и хорошие. Есть масса журналов. Так вот, в России ваш журнал издается уже 4 года, да? И он раскупается?
Ну, это же журнал невысокого тиража. Ну, раскупается, конечно. Ну, часть журнала идет в продажу. В таких тоже в магазинах книжных, интеллектуальных. Ну, например, там Московский дом книги, или там вот Кентавр, или... Русский путь, вот
не, ну, здесь, да,
русского зарубежья.
Здесь связь между двумя журналами практически только а по названию и б по редакционным связям. А мы оперируем сейчас уже в Европе на английском языке. Здесь другая идея, если вы России докладываете.
Здесь другая идея, да. Модуль другой.
Да, поэтому вы
здесь без литературной части.
Конечно, вы в собирательном режиме. Вы работаете на некую будущую Европу. Вот в чем красота концепции.
Причем мы бы хотели еще одну вещь акцентировать. Все-таки несмотря на все великолепие созданного Европейского Союза, слово «Европа» — это не синоним слова «Европейский Союз».
И при мне прошу не говорить о великолепии Европейского Союза.
Европа — это гораздо более сложное, более долгое, тысячелетнее понятие. А Европейский Союз, при всем моем уважении, это понятие только-только становящееся.
Поэтому, господа, делайте разницу между вестником Европы и все, что принадлежит к Европейскому Союзу. Эта идея, кстати, обуревала умы многих людей, в том числе и панк-рокеров из группы Clash, которые в свое время создали песню под названием «Safe European Home», то есть «Безопасный европейский дом». Это под железные-то гитары, это с шипами-то металлическими на куртке. Теперь наши постоянные рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Но мода, как известно, существует на все на свете. И даже на преступления. Вот бывают периоды, когда все время воруют автомобили. А потом по совершенно непонятной причине такое воровство уменьшается. Но вот что всегда популярно в воровском мире, это кража произведений искусства. Сейчас эта процветающая отрасль приносит грабителям примерно 3 миллиарда долларов в год. Это во всем мире. Британия отнюдь не является исключением. Здесь зарегистрировано 50 тысяч украденных произведений искусства, и число их растет с каждым днем. В Британии есть один единственный отдел полиции, который занимается этим видом преступности. Находится он в Лондоне. И вот на днях его начальство решило в борьбе с похитителями художественных ценностей использовать, наконец, технологию 21 века. Только что создан специальный полицейский сайт на интернете. Пока что на нем только небольшое число украденных произведений искусства, но полиция собирается вскоре открыть для народа всю базу данных. Среди похищенных в Британии до сих пор не найденных картин, например, «Мадонна Леонардо да Винчи», которую в прошлом году украли из принадлежащего герцогу Баклю замка Дранландриг в Шотландии.
Так и не найдено?
Нет. Похищение было невероятно дерзкое. Воры прикинулись туристами и во время экскурсии по замку прямо сняли картину со стены. Картина оценивается в 50 миллионов фунтов, порядка 80 миллионов долларов, и 80-летний герцог, говорят, до сих пор в себя прийти не может. В прошлом месяце из Лондонского музея Виктория Альберта было украдено несколько китайских нефритовых украшений 10 века до новой эры и так далее. Больше всего, правда, крадут из частных галерей, и полицейские только диву удивятся, насколько доверчивы и наивны их владельцы. Приходит человек, просит поглядеть что-то со склада, владелец уходит, а посетитель в это время преспокойно снимает со стены ценную картину, и был таков. Но напрашивается вопрос, зачем воровать такие вещи, как Мадонна Леонардо? Ведь их продать просто невозможно.
Невозможно, да.
Разумеется.
Я думаю, возможно. Рынок нелегальный.
О, вот это, как утверждает полиция, только фантазия разных триллеров. Да. В таких триллерах любят описывать злодеев-миллиардеров, которые заказывают ворам разные шедевры, а потом любуются ими у себя в подвалах. Полиция утверждает, что это чистый вымысел. А крадут такие шедевры по очень простой причине. Как страховку. Вот попадется вор, начнется следствие, и он скажет, дадите маленький срок, а я вам за это скажу, где наша Мадонна Леонардо. А на всю катушку посадите, тогда не видать вам Леонардо, как своих ушей. Правда, полиция утверждает, что на такие вопросы, на такие сделки никогда не идет. Но так ли это, и верят ли этим утверждениям воры, кто знает. Но, разумеется, на новом полицейском сайте будут не только шедевры. Никакого минимума в денежном выражении для полиции не существует. И правильно. Потому что вот у меня, например, висит на стенке гобелен с видом Парижа. Ни малейшей финансовой ценности он не представляет. Но если его украдут, я буду очень огорчена. Потому что это единственная вещь, которая была в моей семье на протяжении, по крайней мере, 4 поколений. Ну, я спала под ним с тех пор, как вообще себя помню. И будет мне очень грустно. И вот такие вещи тоже будут на этом новом сайте. В основном для того, чтобы честные люди покупали меньше ворованного. Прежде чем покупать, загляните на сайт и убедитесь, что это, так сказать, честная вещь. И в заключение предупреждение нашим слушателям. Здешний закон запрещает ввозить в Соединенное Королевство вещи, которые, возможно, были украдены после 1990 года. Так что, если в чем сомневаетесь, в Лондон на всякий случай не везите.
А если бы поправить на 917-й?
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 ноября 1729 года, 275 лет назад, в Москве родился Александр Васильевич Суворов. Будущий генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский, рейхсграф Святой Римской империи. Не будем перечислять его победы, скажем только, что поражений у него не было ни одного. Суворов был способным литератором. Его книга «Наука побеждать» написана ярко и темпераментно. К сожалению, по приказу Екатерины II, Суворов также ловил в 1773 году Емельяна Пугачева, что особенно неприятно вспоминать, в 1794 году буквально топил в крови польское восстание. За это он получил имение с 7000 крепостных. После восшествия на престол Павла I с его любовью к парадам, мундирам и косицам в пудренных париках офицеров, Суворов, вернувшийся в 1799 года из своего самого победоносного итальянского похода, сказал знаменитые слова: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак. Я не немец, а природный русак». Это означало отставку и ненависть императора. В 1800 году Суворов скончался. 14 ноября 1889 года, 115 лет назад, в Аллахабаде, в семье известного адвоката, родился Джавахарлал Неру. Он стал первым премьер-министром независимой Индии. В детстве Неру получил хорошее домашнее образование, а потом его отправили в Лондон. Он 2 года учился в колледже Харроу, одной из лучших школ Англии, потом еще 3 года в Кембриджском университете. Вернувшись в Индию в 1916 году, Неру встретился с Махатмой Ганди, стал его горячим последователем и связал всю свою дальнейшую жизнь с партией Индийский национальный конгресс. Его 9 раз арестовывали. Но когда в 1947 году Индия получила независимость и была разделена с Пакистаном, Джавахарлал Неру сразу стал премьер-министром. Он был самым популярным в народе политическим деятелем и оставался главой правительства Индии до своей кончины в мае 1964 года. При нем Индия была четко не присоединившейся страной. В Англии, Америке и других странах с удивлением и неприязнью смотрели, например, на дружеский визит Неру в Москву, на контакты Индии с Советским Союзом. Неру, однако, оставался самим собой. На пресс-конференции после возвращения из Москвы он тепло вспоминал об оказанном ему приеме, а потом сказал корреспонденту западной газеты: «Советский Союз – великая страна, и мы хотим жить с ним в мире и дружбе. Но я лично не мог бы жить там, в стране, где властвуют не законы, а люди». 14 ноября 1954 года, 50 лет назад, в результате государственного переворота, Гамаль Абдель Насер стал премьер-министром Египта. В 1956 году он объявил новое название страны – Социалистическая Республика Египет, и после так называемых выборов из одного кандидата стал президентом. В том же году он национализировал Суэцкий канал. Англо-франко-израильские вооруженные силы тут же вступили в Синайский полуостров и дошли до канала. Однако Соединенные Штаты предложили прекратить военные действия, и Насер удержался у власти. Границу с Израилем охраняли войска ООН. Но в 1967 году по требованию Насера они были отведены. Он объявил, что Израиль будет уничтожен, и блокировал залив Акаба. Несмотря на то, что Египет имел современное советское и чешское вооружение, он потерпел разгромное поражение от Израиля. В дальнейшем Советский Союз стал ближайшим другом Израиля, помог соорудить Асуанскую плотину и восполнил потери вооружения. Хрущев присвоил Насеру...
Египта.
Да, конечно, Египет, Насар, так что для этого они был почти синоним.
Вот редактор, не пропустит.
Правильно, правильно. Хрущев присвоил Насару звание Героя Советского Союза. Гамаль Абдель Насар скончался от инфаркта в 70-м году в возрасте 52 лет. 16 ноября 1964 года, 40 лет назад, состоялся первый после свержения Хрущева пленум ЦК партии. На нем, под аккомпанемент разговоров о волюнтаризме изгнанного вождя, были отменены все хрущевские нововведения, вроде, например, разделения партийных организаций и советских органов на городские и сельские. Имя Хрущева было запрещено упоминать, словно его никогда и не было. Имя появилось лишь один раз в короткой заметке через двое суток после смерти бывшего властителя. 17 ноября 1804 года, 200 лет назад, был основан Казанский университет. Его выпускниками были многие выдающиеся ученые. Профессором и ректором университета с 1827 по 1846 год был гениальный математик Николай Иванович Лобачевский, создатель неевклидовой геометрии. Пожелаем знаменитому университету самого счастливого третьего столетия. 18 ноября 1934 года, 70 лет назад, Советский Союз вступил в Лигу наций, международную организацию, предшественницу нынешней ООН. Нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов произносил с трибуны Лиги наций яркие речи о борьбе за мир против агрессии и фашизма. Но потом, когда после сговора с Гитлером Сталин напал на Финляндию, Лига наций исключила Советский Союз именно как агрессора. И сразу в советской печати по адресу Лиги пошли грубые ругательства. Я уже вспоминал как-то карикатуру в «Правде». На ассамблее Лиги наций в зале вместо людей сидят бараны. Подпись «Ассамблеют».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. Виктором Ярошенко и Михаилом Борщевским по поводу издания «Имя», совместно, конечно, со многими другими людьми, нового англоязычного журнала «Herald of Europe», то есть «Вестник Европы», журнал, который, как я надеюсь, будет властителем дум властителей дум, потому что вы бьете по высшему эшелону людей, своих читателей, людей, которые будут определять будущее страны, и так незаметно, так сказать, из-под воль воздействуете им на мозги, не сами, конечно, а через подбор замечательных авторов. А авторы у вас, господа, сплошная галерея. Скажем, Джордж Сорос, такое имя скажет, да знаем, тут пишет у нас на 61-й странице. Встречаться приходится со всеми, да, из них?
Ну, в общем, да, мы, конечно, поддерживаем тесный контакт с теми авторами, которые уже опубликованы, и с теми, которых мы готовим в ближайших номерах, и там, я думаю, для наших читателей будет много очень приятных, интересных открытий.
Уже, встреч. Если мы начали дразнить вашим журналом, вы же и в интернете присутствуете.
Да, мы присутствуем в интернете. И на сегодня в интернете присутствуют сведения о нашем журнале и содержание первого номера. Но буквально через несколько дней, после того, как пройдет презентация, первый номер весь появится в интернете, и желающие могут с ним ознакомиться на сайте Herald of Europe. И я думаю, что приблизительно через месяц, видимо, да, так, Виктор, мы будем анонсировать содержание последующего номера, там же в интернете. Мы, кроме всего прочего, вот, кроме таких замечательных авторов, которые здесь присутствуют, Джордж Сорос, Марио Суареш, бывший президент и премьер-министр Португалии, Джулиано Урбани, министр культуры Италии, замечательный британский историк Джеффри Хоскин,
Карен Данкос,
да, Карен Данкос, который сегодня президент Французской академии, замечательный, очень спорный, очень скандальный философ из Франции Марсель Гоше, известный британский литератор Мартин Эмис и ряд других. У нас есть...
Кто этих всех контрибуторов добывает? Во-первых, надо знать о их существовании, чтобы их добиваться.
Да, надо знать, вот как правильно сказал коллега. Вот. Ну, у нас есть и некоторые, конечно, чисто вот такие мемориальные публикации. Одной из таких публикаций является публикование рассказа покойного нашего близкого друга Георгия Федорова, который вот умер здесь, в Англии, но был замечательным русским ученым, археологом, писателем, диссидентом. И вот мы решили, что в первом номере отдать дань памяти ему. Здесь же есть подборка, да. Вот
я как раз открыл только что.
Галине.
Ведь Галина Васильевна была дорогим гостем всего оборота. Она у нас была в этом, вокруг этого стола сидела с нами. Здесь ее, я вижу, две статьи, да?
Да, одно это ее выступление, а другое это ее статья.
Тем, здесь еще и замечательная фотография, с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
Сахаровым, да, замечательная фотография. Mm-hmm. Она с ним ездила в Карабах, если не ошибаюсь.
Да, и в Карабах, и, и дальше по Кавказу.
Прекрасная, прекрасная фотография.
Ну и здесь также и дана ее биография. В общем, и выдержка из книги Маргарет Тэтчер, посвященная Галине Васильевне. И я думаю, что для западного читателя, вот мы уже даже сегодня имеем отклики на эту, в частности, публикацию, для них это очень интересно. Мне кажется, что это уместно. Мы будем продолжать эту традицию в отношении целого ряда персонажей европейской культуры, истории и политики.
Ну, я вас... бы еще добавил, что это журнал не только смыслов словесно выраженных, это журнал все-таки дизайнерский, он сделан, на мой взгляд, качественно.
Красиво, да, я хотел спросить, кто вам макеты кто
это
делает?
Это замечательный московский художник Игорь Пронин, который делал и русский макет русского журнала.
Но он сделал разницу между Европой и Россией.
Ну, это сознательно.
Ну, как бы мы сознательно.
Сознательно. Это заказ лондонской редакции.
И как видите, вот вы здесь найдете на страницах вот фотографию, которая сделана нашим фотографом Григорием Ярошенко. Mm. Вот фотографии интересных персонажей, в том числе и британские. Это Джордж Мелли. Известный.
Ну, тут вообще по номеру музыкант. Проходит такое портфолио одного фотографа. В данном случае это вот Гриша,
а другие Ярошенко,
другие будут.
Доводящийся вам однофамильцем.
Нет, это мой сын, он замечательный фотограф. Я горжусь. В Москве была недавно в галерее Марс выставка его лондонских фотографий. Мы взяли, вот у нас была возможность все-таки собственного сына можно взять без гонорара.
Вы, Михаил, упомянули о том, что места надо знать. И есть места, в которые ходите вы, и судя по калибру авторов, там нужно появляться только в определенной форме одежды. То, что называется в армии номер один, называется здесь black tie. Это должен быть черный костюм с бабочкой. Короче, одеваться как официант в дорогом ресторане. Так у вас, наверное, комплект этого black tie даже не один. Потому что одним комплектом не обойдешься при таком накале общественном.
Да, вы знаете, вот я думаю, что человек, который берется за такое дело, за которое взялись мы с Виктором, он должен быть, как мне сказал в свое время замечательный актер Николай Черкасов, всегда как холостяк, который на выданье быть готов.
Конечно, конечно.
Вот мы...
Конечно, желание отдать себя общественному делу.
Но все-таки в самом начале... Я упомянул о распространении журнала, и Виктор Афанасьевич немедленно сказал, ой, не надо.
Это нет, почему? Это важная тяжелая... проблема.
Виктор Афанасьевич, сразу в граммах новый журнал. Если русский 500 грамм, то новый английский.
Думаю, 250.
Да. Так вот, что ж насчет распространения русского журнала?
Он есть сейчас в подписке.
Не, русский понятно, а с английским вы тоже разберетесь.
Ну, это я думаю, первое время... Если можно, извините, да. Виктор, что я вас перебил. Мы сейчас ведем переговоры с агентствами-распространителями, в частности, вот и здесь, в Великобритании, о том, чтобы присутствовать в таких сетях, как Waterstones и W.H. Smith. Мы ведем, начали такие переговоры во Франции, в Германии, потому что везде это можно сделать всерьез в Европе, только через серьезных агентов-распространителей.
Михаил, вы же доктор экономических наук, вы следите за всеми падениями акций и прочее. Вы, конечно, слышали слух, что W.H. Smith, замечательный газетный магазин, потерял 270 миллионов в прошлом году, потому что книги теперь продают в основном через интернет. и в магазин.
И в супермаркетах и заодно.
В магазин особо никто
он
не ходит.
Он потерял свое. Так.
Поэтому вам для перспективного планирования это, в общем, в принципе, надо бы учесть. Но самое-то главное, ваш успех, видимо, будет зависеть от тех мест, которые вы уже притоптали, так сказать, уже насмотрели. Потому что ваш журнал не массовый, он направлен на формирование европейской идеи, а на это способны далеко не многие.
Дополнительно к уже сказанному я хотел в оставшееся очень короткое время сказать, что программа работы нашего журнала предполагает, кроме издания самого журнала, выезд в целый ряд горячих точек Европы с экспедициями, организация семинаров, конференций, куда мы будем привлекать самых разных людей, и мы будем использовать все возможные источники, разумеется, для фондирования этого, и частные, и государственные, если нам удастся. И вот в качестве таких первых ударов мы наметили серию поездок с Виктором Афанасьевичем и в Брюсселе, и в Страсбург, и в другие столицы Европы с более развернутым докладом о той вот программе, которую мы видим за этим. Потому что мы считаем, что это не просто должен быть вот журнал как таковой. Это должна быть некоторая организованная деятельность. Поэтому...
Есть адрес, по которому, я думаю, журнальчик вам надо послать. Это улица Даунинг-стрит, дом 10.
Ну, там... Там попробовали.
Же... Да? Вернулся.
Отлуп получили. Хотели в первый номер получить интервью с главным жильцом этого, по этому адресу. Да.
Получили. С главным конструктором этого нового
пространства. Ну, я надеюсь, что мы еще вернемся к этому вопросу.
А в каком виде вам отказ пришел?
Вежливым, очень вежливым, конечно. Мы посмотрим.
Давайте,
удачи вам.
Посмотрим.
Есть принципиальная разница. Вы им послали уже журнал?
Нет. Это был, мы хотели приглашение дать нам интервью.
Вот в этом-то и есть принципиальная разница. Вы хотели премьер-министра втянуть в неготовый проект. Он не может этого делать.
При этом,
он не может этого делать по умолчанию.
Гнешка, во сколько же таких проектов он уже втянулся?
Это не важно. Сейчас вы пошлете ему в бумажном виде готовый журнал «Результат стараний». Журнал назад, я уверяю вас, никто отсылать не будет.
День марку жалко. Наклеивать надо, конечно.
Кому?
Им. Даунинг-стрит 10.
На 12 марок мы уже сегодня...
Нет, назад.
Нет,
премьер-министру.
Да. Они за счет казны наклеят. Ну что ж, господа, вы начали большой проект.
Смелые люди, как говорилось в советском фильме.
Да. В основном, я бы добавил несколько слов. Вот какого рода. Мне кажется, что сейчас не только у нас в России, но, может быть, во всей Европе существует такой кризис вот партийного устройства общества. Вот люди очень устали от партии, от всякого рода вот таких каких-то ангажированных групп. А вот экспертное сообщество, журнал в сущности, это такой неофициальный институт. Неформальный. Его авторы – это члены этого института. Это просто некая платформа для идей. Поэтому я думаю, что если не только наш, вообще, если такого рода деятельность будет как-то развиваться, то, может быть, даже и внутри России ему возникнут альтернативные формы вот, существования гражданского общества, которое сейчас достаточно...
Я знаю, что вы проводите разницу между спор. Европой и Европейским Союзом, но под Европейским Союзом есть прослойка с так называемыми бесплатными бутербродами, где какая-то река молочная с медовыми кисельными берегами течет, потому что деньги уже все отняты. Сначала у налогоплательщиков, потом у стран, которые отняли это у налогоплательщиков.
Чистенькие, прекрасные,
чистые, прекрасные деньги. Вы попадаете в самую вершину пищевой цепи, так называемой. Вы уже выше акул, вы где-то там...
И ни перед кем отчитываться не должны.
Вашими устами бы мед пить.
Ну ладно, господа, большого вам успеха.
Спасибо. Мы будем вас информировать в ходе этих успехов.
Да. Пожалуйста. А мы, как видите, вас уже информируем.
Ну все, господа, счастливо. До встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час.